Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
Взрослые люди.
Взрослые люди. Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Да, друзья, и рассказываем вам новости не всегда радостные, а иногда такие, от которых волосы просто дыбом и шевелятся. Помните ли вы, не знаю...
Будем сейчас говорить про торговлю детьми?
Ну да, суррогатное материнство нынче в последние пару дней является главной такой темой и главным прицелом вообще внимания широкой общественности. Если вы помните, в январе разразился жуткий скандал, когда няня вызвала в Одинцовском районе младенцу, новорожденному, скорую помощь. Медики приехали, констатировали смерть младенца и ужаснулись, обнаружив, что помимо него в этой квартире находится еще несколько новорожденных младенцев. И когда уже вызвали полицию, выяснилось, что это дети от суррогатных матерей, которые ждут усыновления родителями из-за границы. А потом нашелся еще один такой же подпольный детский сад для младенцев, которых хотели усыновить родители из Китая. И выяснилось, что все эти дети были рождены в частном роддоме. По этому делу арестовано 4 человека. И вот, значит, на днях задержан директор центра суррогатного материнства, которого тоже считают причастным к этому делу. Большой материал по этому вопросу вышел на сайте kp.ru. И сейчас у нас на связи Анастасия Варданян, корреспондент, который расследует всю эту историю. Настя, привет.
Да, привет. Но немножечко поправлю. Речь не идет о частном детском доме, а речь идет...
Нет, роддоме, об оказании... о частном роддоме.
Да, роддом был обычный, государственный. Там появились на свет четверо малышей. Это двойняшки, девочка и мальчик, и два мальчика, один из которых умер. И сразу уточню, что причиной смерти младенца стала внезапная младенческая смерть.
Так вот, тогда, какая-то халатность,
когда это произошло... Угу. Когда все это произошло, уголовное дело сначала возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности», позже переквалифицировали на более мягкую статью 127, и вот спустя полгода произошли аресты. Сначала 15 июля в СИЗО отправили троих медиков, это врач-репродуктолог, который делал подсадки эмбрионов, и два гинеколога. Также курьер, это четвертый арестованный в первый день 15 июля, курьер, которая доставляла медицинские препараты суррогатным мамам. А вот вчера, 16 июля, Басманный суд арестовал еще четверых, это в том числе довольно известный человек, генеральный директор Европейского центра суррогатного материнства Владислав Мельников. В свое время он заявлял о том, что суррогатную маму для Аллы Борисовны Пугачевой и Максима Галкина подбирал именно он. Кроме того, вчера в суде впервые в истории избирали меру пресечения непосредственной суррогатной матери Татьяной Блиновой. Суд настаивал, следствие настаивало на то, чтобы ее тоже отправили под арест, как и остальных, но все же суд смягчил ей наказание до заключения под домашний арест. Все остальные фигуранты этого дела...
Да. А в чем, собственно, проблема? Ведь суррогатное материнство у нас легально, и все, там огромное количество людей звездных в России, там и Сергей Лазарев, и вот, пожалуйста, Алла Борисовна с Максимом Галкиным, и, насколько я знаю, Ольга Слуцкер, и многие другие прибегали к услугам суррогатных матерей, и все было в порядке. Что здесь, как здесь нарушили закон?
За что их приняли, в конце концов?
Да. Вот на самом деле это самый сложный вопрос, на который сегодня нет ответа ни у одного из юристов, не имеющих отношения к этому делу, ни людей, которые, да, со стороны за этим всем наблюдают. Почему? Объясню. Во-первых, возбуждена 127-я статья, это оставление, лишение свободы. То есть по части 3 это группы лиц. Ну, давайте разбираться. Получается, что медики работали в частном, но лицензированном центре центре ИКО, то есть, соответственно, просто делали свою работу, имея на это лицензию. И суррогатная мама действовала по договору, который тоже в нашей стране не запрещен. Объяснить, почему такая строгая мера пресечения сегодня, как арест, по этой статье никогда ранее подобных мер пресечения не избиралось. То есть такое вообще происходит впервые. Версии у юристов только связаны с тем, что, возможно, создается какой-то общественный резонанс. Ну и, кроме того, нужно понимать, что сейчас параллельно со всем этим расследованием в общественную палату на слушание общественное выдвинут новый законопроект о запрете суррогатного материнства и не падайте, кроме того, еще и запрете ЭКО.
Здрасте, а ЭКО-то здесь
православная
при
чем? Церковь.
Нет, ну минуточку, православная церковь...
Решили
сразу все шансы.
Дети должны появляться на свет только
после полового акта.
Естественным процессом, да.
Ну, да. И потом аборты запретим на законодательном уровне и будем подпольно
их снова делать. Что больше всего цепляет в этой истории, да, это филиппинские дети, то есть у нас трое детей, это двойняшки, брат и сестра и мальчик, которых в январе забрали из вот этой нехорошей квартиры. И как вы думаете, где находятся сейчас малыши? Они находятся в детском доме. Родители с Филиппин. Да, родители с Филиппин, вот как раз отец близняшек, ну, грубо говоря, это третье лицо государства. Уже полгода вместе с юристами он пишет множество запросов, жалоб, требует проведения экспертизы ДНК, ну и, конечно же, просто мечтает забрать своих детей. В ответ он получает только отписки, он не может узнать даже, каково состояние здоровья его детей, ему не отвечают даже на такие элементарные вопросы, где сейчас, в каком из детских домов сейчас находятся его близнецы. Поэтому ситуация, на самом деле, вот со стороны родителей, наверное, их надо признавать пострадавшими. И самое интересное, что по этому делу нет ни у кого претензий, да, вот к участникам и фигурантам дела, то кроме непосредственно следствия. То есть, да, родители не обращались, претензий не имеют, в том числе и родители малыша, причиной которого стала вот внезапная младенческая смерть.
Да, Настя, спасибо.
Суррогатную маму, которую вчера допрашивали в суде, тоже без претензий.
Тоже без претензий. Да, родила, отдала, и все нормально. Все.
Анастасия Варданян, корреспондент «Комсомольской правды», читайте ее большой материал на сайте kp.ru. Слушай, я вот что хочу сказать. Во-первых, я как христианка, конечно, к суррогатному материнству отношусь, ну, мягко говоря,
Говоря, отрицательно, давай так скажем.
Ну, да. Ну, то есть для меня это какая-то очень непонятная вещь. И с духовной точки зрения, по-моему, это какой-то ужасный ужас. Нельзя сказать об ЭКО? Подожди, потому что экстракорпоральное оплодотворение православной церковью не осуждается, если там не уничтожаются эмбрионы. Это тоже надо понимать. Социальные концепции православной церкви суррогатное материнство считается грехом, а ЭКО с оговорками. Но как мать я очень хорошо понимаю желание женщины иметь детей любой ценой. Потому что это страшная трагедия и боль, когда ты не можешь сама родить. И далеко не каждый человек готов усыновить ребенка и воспитывать чужого ребенка как своего. Это тяжкий труд, это большой подвиг. Но если отодвинуть, прости, я закончу сейчас мысль, если отодвинуть все мои духовные и этические вопросы, то я все равно не понимаю. У меня есть ощущение, что главная проблема суррогатного материнства заключается в том, что здесь нарушаются права детей. Потому что детей никто не спрашивает, хотят они на свет появиться таким неестественным образом, да? И мне кажется, что это немножко, ну, мягко говоря, стресс для ребенка, когда тебя носит одна женщина и рожает, потом тебя с ней сразу разлучают, и дальше тебя воспитывают другие люди, пусть они даже являются твоими биологическими родителями. Вот хотелось бы здесь разобраться вообще, как это в биологическом плане на ребенка воздействует.
Ну, давай разберемся. С нами на связи Ирина Силуянова, заведующая кафедрой биомедицинской этики РГМУ. Ирина Васильевна, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Слушайте,
Ирина
правда...
Васильевна, у нас же суррогатное материнство в стране является этичным?
Нет, конечно. Дело в том, что наше законодательство признает данную манипуляцию. Но с точки зрения этики ни с какой стороны нельзя рассматривать это действие этичным. Почему? Потому что основной закон этики заключается в том, что цель, которую ставит перед собой человек, любая цель, благая цель, замечательная цель и так далее, должна быть достигнута такими же порядочными, благими средствами. Как только эта благая цель достигается коварными...
Коммерческими, да.
Коммерческими в данном случае средствами, сразу о никакой этичности говорить нельзя.
Ирина Васильевна, поэтому... Ирина Васильевна, слушайте, ну смотрите, ну, суррогатное материнство, это что такое? Это люди, которые хотят достичь благой цели, хотят завести ребенка, они обращаются к женщине, которая тоже
которой
из
нужны
благих...
деньги.
Нет, под... да. Стоп, стоп, подожди, про деньги мы пока не говорим. Которая тоже из благих целей, чтобы сделать кому-то хорошо, чтобы подарить кому-то ребенка. На это соглашается.
Да, это неправда.
А эти потом просто благодарят. Вот
нет,
и все.
Так, Валя. Это абсолютно
это не так.
Она продает свое тело, потому что ей нужны деньги, и она фертильна. В России это так. Да. А, кстати, в Британии действительно суррогатное материнство разрешено только на безвозмездной основе. А вот это этично, Ирина Васильевна?
Значит, вот действительно, вот это суррогатное материнство, оно регулируется законодательно двумя формами. Это запрет. Да, запрет. Это большинство европейских стран. Франция, Германия, Норвегия, Швеция. И есть ряд стран, вы уже сказали об Англии, сюда же относится Израиль, в частности, где суррогатное материнство разрешено, но существует запрет на коммерческое суррогатное материнство. Вот. В нашей стране все разрешено. Угу. И это тем более свидетельствует о том, что в данном случае наше законодательство супер аморально.
Да, давайте мы сейчас вот через две минуты вернемся, Ирина Васильевна, не переключайтесь.
Но вы же взрослые люди.
Я искала тебя. Хочешь сладких апельсинов? Поймают светим наши души. Прости меня, моя любовь.
Комсомольская правда. Радио поколения Земфиры. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Тутта Ларсен. Про суррогатное материнство. Говорим. С нами на связи Ирина Силуянова, заведующая кафедрой биомедицинской этики РГМУ. Мы остановились как раз на том, насколько это вообще этично, да? Суррогатное материнство.
Почему не этично, в частности? Потому что вот по нашему законодательству эта манипуляция основана на купле-продаже. Понимаете, как ни крути, это купля-продажа. Чего? Это превращенная форма торговли детьми. Превращенная форма. Не как бы обнаженно, не открыто, а скрыто. Превращенная форма торговли детьми.
И вот торговли своим телом женщинами.
Скандальная история вот в Москве обнажила вообще всю аморальность этой манипуляции. Любой сбой вот в этом процессе купли-продажи, любой сбой, не только вот карантин, тут можно масса примеров привести, приводит в итоге к тому, что страдающими стороной в этой ситуации оказываются дети.
Ирина Васильевна, а если без сбоя? Вот давайте немножко про биологию поговорим. Я не понимаю, как это устроено. Я понимаю, что ребенок несет генетическую информацию биологических родителей, да, то есть яйцеклетка матери, сперматозоид отца, и он как бы вроде бы как бы их ребенок. Но ведь женщина, которая выносит, она же не контейнер. Она же с этим ребенком на протяжении 9 месяцев связана кровеносной, иммунной, гормональной системами. А как, как, как в процессе, значит, и когда она его рожает, ребенок проходит все стадии, да, этих гормональных и прочих изменений, которые обычно в естественных родах случаются. И потом их в этот момент разлучают. Мы можем говорить, что в этот момент происходит сиротство, что ребенка разлучают с матерью? Или все-таки она... Мы не можем ее считать его биологической матерью, потому что не ее яйцеклетка была.
Конечно, конечно. Вот еще раз один такой аспект и фактор аморальности этого действия, что рушатся все устойчивые связи человеческих отношений, особенно на уровне родительства и детства. Идет мощная трансформация. Не случайно, что суррогатное материнство – это разрушительный фактор вообще для традиционной семьи. Вот, мы установили в Конституции, да, определение семьи, наличие матери и отца обязательным. Суррогатное материнство ломает эту структуру семьи. Не случайно, что гомосексуальные отношения, которые существуют на Западе, используют этот механизм, эту манипуляцию для того, чтобы иметь своих собственных детей. Принципиальная аморальность этой ситуации, еще раз повторяю, в данном случае связано непосредственно тем, что реализуется вот этот аморальный принцип «все на продажу».
Нет, ну подождите, давайте от морали отойдем к биологии. Вот мне интересно реально, как, насколько это биологически нечестно по отношению к ребенку? Это нарушает его права? Вот именно как права на то, чтобы оставаться с женщиной, которая его выносила и родила, ну, на счастливое детство, грубо говоря. Или все-таки биологически он этой женщине никто?
Ну, вы понимаете, здесь биологически, ну, как никто. Она все-таки его вынашивала, правда?
Да ладно, она просто инкубатор в данной ситуации.
Да, она его родила, и биологически, безусловно, они связаны. Дело заключается в том, вот почему такие вопросы возникают. Потому что сейчас идет перелом, ломка в понимании того, кто такая мать. Понимаете, традиционно это мать та, которая зачала... Понимаете, ребенка зачала, выносила, родила и кормит его своей грудью. В настоящее время идет переосмысление вот этой сущности материнства, все уходит в генетический план. Понимаете, мне достаточно отдать свою яйцеклетку, и все, я забыла.
Я уже дальше. Мать, да, я уже мать.
А я есть, уже конечно... мать, понимаете, да. Со всеми правами, которые там мне будут приписаны.
Эти права. А где привязанность, где импринтинг, где психологическое и прочее взаимодействие матери ребенка? Спасибо огромное. Спасибо, да, Ирина Силуянова, заведующая кафедрой биомедицинской этики РГМУ, была с нами на связи. Ну вот я все равно, окей, если мы за деньги это делаем, то это неэтично. А если я хочу своей подруге, для своей подруги выносить ребенка, как это в Британии может быть сделано, на безвозмездной основе. И я читала...
Слушай, вопрос
очень...
денег вот в этой ситуации, он вообще никаким боком не стоит, потому что...
Стоит, Валь, стоит. Слушай, потому что на это идут женщины,
это договор
которым
между двумя
нужны
людьми.
Деньги.
Это договор между двумя людьми, вот и все. Не больше.
Да, Валя,
а как же,
это договор...
Хорошо, как же тогда любимый принцип всех феминисток «мое тело, мое дело»? Женщина, которая просто рожает, она имеет право отказаться от ребенка или нет?
Мое тело, мое дело, но мы говорим о...
Ой, пропало. О чем говорим?
О ребенке, о другом человеке. Причем здесь твое тело? Это другой человек уже, ребенок.
Женщина, которая рожает в роддоме от любимого мужа, от нелюбимого мужа, неважно совершенно, она имеет право отказаться от ребенка? И сдать его в детский дом.
Она имеет право отказаться от ребенка.
Да. Другая женщина или другая семья имеет право этого ребенка усыновить из детского дома?
Имеет право, да.
Вот и все, здесь просто исключен детский дом. Вот в этой цепочке исключен детский дом. Точка.
Ты думаешь?
Более чем.
Ну так и так, и эдак, все равно я считаю, что это нарушает права ребенка. Я говорю об этом сейчас. Я об этике уже не говорю, о морали не говорю, о религии не говорю. Я говорю о правах ребенка, а ребенок здесь вообще просто объект, понимаешь? Купли-продажи ли, там, оставили ребенка, как собаку бросили там на улице, кто-то и подобрал. Но ребенок – личность, это же не предмет.
Ну, давай как раз по этому поводу поговорим с адвокатом. У нас на связи Андрей Сарычев. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Доброе утро.
Андрей Владимирович? Алло. У нас не слышит Андрей Владимирович. А
давайте
мы его не слышим.
Алло, Андрей Владимирович, вы с нами, нет?
Нет, нет, ну сейчас.
Давайте ему перезвоним. Так вот, Валь, я хотела тебе рассказать историю. Я читала очень печальную статью, историю женщины, которая в Британии как раз вот так безвозмездно стала суррогатной матерью для своих друзей, которые не могли зачать ребенка. И она рассказывает о том, что она не ожидала того, что это будет настолько сложно психологически и настолько сложно физически, потому что после того, как она родила и отдала ребенка, у нее вообще рухнуло тело, у нее она стала болеть, у нее началась депрессия, и она говорит, если бы кто-то объяснял женщине, какой эффект может быть для нее, для ее психики, для ее физиологии в результате таких, ну, таких вот манипуляций. Даже она от души хотела людям помочь.
Слушай, если бы она думала мозгами заранее, то такой ситуации бы не произошло.
Нет, что значит думала мозгами заранее? Ну, выносила и родила, помогла друзьям, понимаешь? И продолжает с этим ребенком общаться, общаясь со своими друзьями. Но не получилось, и с друзьями она тоже рассталась, потому что они на нее дико давили. Они заставляли ее выбирать роддом, не тот, который она хочет, а который хотят они и прочее. Короче, там вскрылось огромное количество нюансов, которые даже при вот такой вроде благотворительной, безвозмездной, да, форме суррогатного материнства все равно ломают жизни людей. Андрей Владимирович Сарычев, адвокат, с нами на связи. Доброе утро.
Доброе утро.
Да, здрасте. Ну вот с точки зрения юриспруденции, может быть, вы нам поможете разобраться, что происходит, почему узаконенное в нашей стране суррогатное материнство внезапно стало объектом уголовного расследования?
Ну, я не знаком с подробностями этого дела, и так же, как и мы все, слежу за ним только из публичных источников. А что там было причиной, как бы, да, всем известно. То есть в январе умер ребенок Буденцова. Выяснилось, что это был, извините за термин, они сами так называют, пункт передержки. И было возбуждено вот это данное уголовное дело, дело врачей, по которым сейчас идут активные мероприятия задержания, ареста людей.
А как вы думаете, вот в этой ситуации права ребенка нарушаются или нет?
Или у него нет прав еще?
Нет, ну, послушайте, нет, ну, у ребенка есть права с момента рождения, как это? А некоторые считают, что вообще у эмбриона тоже есть права. Но права ребенка в данной ситуации, ну, нарушаются. Ну, следствие считает сегодня, что права того ребенка, царство ему небесное, были нарушены, да, потому что он умер вследствие ненадлежащего обращения. Но самое интересное, та история не имеет вообще никакого отношения к суррогатному материнству, если вы знаете. Там ребенок отказной, он был с патологией, мама отказалась, в Питере родила. И он оказался вот в этой клинике.
И его решили
оставить. Этого мы не знали, да.
Ну, то есть его, это открытая информация. Его не вынашивала суррогатная мама. Вот повод для возбуждения уголовного дела, он был именно такой. И что, собственно, сейчас происходит? Как бы, да? Почему эта деятельность стала незаконной? Вы правильно поставили вопрос. Любая экономическая деятельность, с точки зрения следственных органов, она может стать незаконной, но это, в принципе, нормально. Да? Как говорили древние, злоупотребление не отменяет употребление. Я не знаю, в чем обвиняют, как бы, вот этих врачей. Ну, то есть мы видим статью, что это торговля людьми. Но вот даже депутат Государственной Думы, да, доктор Онищенко, который, в общем, да, ну, в этом что-то понимает, он говорит, что здесь нет никакой торговли людьми, в принципе, быть не может. То есть люди осуществляли какую-то легальную договорную деятельность, как бы, да, но вот следствие так трактует это так. Ну, увидим подробности, может быть, мы поймем. Суррогатное материнство, она с точки зрения юридической, ну и не только юридической, тема-то сложная. И наше законодательство, как бы, да, некоторые говорят, что оно там одно из самых либеральных в мире.
В этом вопросе.
Ну, возможно, потому что, например, да, всем известно, что во Франции, в Германии, если я не ошибаюсь, в Швеции, по-моему, и в Норвегии, что это, в принципе, запрещено.
Да, спасибо большое.
А в этой адвокат Андрей Сарычев был у нас на связи. А самое главное, жалко еще родителей, которые теперь не могут получить своих детей, за которых они заплатили, которые биологически являются их детьми.
Слушай, вот ну судя по логике противников, а так им и надо. Вот и все.
Но вы же взрослые люди.
Мой порядковый номер на рукаве.
«Комсомольская правда». Радио «Поколение кино». Взрослые люди. Взрослые люди. Тутта Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Ну, все так и есть.
Да-да-да, это мы, немножко прихожу в себя после предыдущей темы, хотя из шока в шок. Значит, теперь новая напасть. Переносимся за границу, в Великобританию. Глава Министерства иностранных дел Великобритании Доминик Раб заявил, что за попыткой вмешательства в исход парламентских выборов почти наверняка стояли российские агенты.
Слушай, ну а кто еще? Кто еще может быть? Скоро британские политики...
Кто, если не мы, да?
Конечно, скоро британские политики в постели ничего сделать не смогут, да, и вот эту свою импотенцию будут называть российским вмешательством.
Слушай, ну я, честно говоря, уже потихоньку начинаю гордиться, какие мы крутые. Значит, талибов подкупили, Трампа мы, значит, на пост продвинули, теперь и в Британию залезли.
Нет, не так, смотри, мы сначала поставили на пост президента Соединенных Штатов страны, которую, как они считают, самая могущественная в мире. Именно мы поставили туда президента, именно мы, да? А потом еще подкупили талибов, чтобы его солдат во всех странах мира, которые только можно, и валили. Класс.
Да, да, и теперь, значит, мы, оказывается, еще и манипулируем выборами в британский парламент.
А еще мы, наверное, манипулируем королевой.
Да, а еще наши хакеры вообще все нафиг поломали, у всех все упало, и, как ты правильно сказал, скоро просто британские политики даже детей не смогут сделать без защиты от российских хакеров. Вообще все это как-то очень странно, но они об этом всерьез. Может, мы с тобой какие-то лохи, ничего не понимаем? Давай поговорим с умным человеком.
Ну, давай, да. Да. Андрей Манойлов с нами на связи. Профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук и, между прочим, бывший сотрудник спецслужб, а бывших, как мы знаем, не бывают. Андрей Викторович, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну вот Слуцкий сказал, что это помешательство, такое заявление главы британского МИД о том, что Россия вмешивается в их выборы. Вы согласны с этим?
Ну, я думаю, что это действительно напоминает клинический случай, но такого рода заключения должны давать все-таки психиатры, эксперты, практикующие, а не депутаты Государственной Думы. Психиатры точнее разбираются в симптоматике. Но, возможно, здесь, конечно, помешательство есть, я это не исключаю, но я вижу такую довольно сумбурную, суматошную, сделанную спешкой конъюнктурную игру. Не mm-hmm. более того. А со стороны британского центра кибероперации и кибербезопасности я здесь вижу простенькую оперативную комбинацию, известную в деятельности разведок всего мира, которую на языке информационных операций называют информационная прививка. Вот они, собственно говоря, это сделали.
В чем она заключается?
Поясните,
в чем смысл вот этой
зачем
вот операции?
Они, зачем делают прививки?
Тут тоже все просто, как 3 копейки. Что такое информационная прививка? Это такой прием, который позволяет внедрить определенную установку на событие, которое еще не произошло, которое будет в будущем. То есть приучить людей к тому, что то событие, которое ожидается, надо воспринимать в определенном свете. Вот какой мы сейчас видим контекст, что происходит вокруг? Целый ряд стран, те, кто, конечно, обладает подобного рода возможностями, на перегонки занимается разработкой вакцины от коронавируса. И все прекрасно понимают о том, что это не только медицинский вопрос, но и политический. Потому что первая страна, которая в этой гонке, как в космической или ядерной гонке, получит эффективную вакцину, проверенную, прошедшую все 3 этапа испытаний...
Та будет молодец.
Вот, она сделает благо всему миру, вот, и получит колоссальные политические дивиденды. Поэтому мало того, что там в Великобритании, в США, в Германии, еще в целом ряде стран, и у нас, кстати, говорят, лихорадочно эту вакцину делают. Я так полагаю, что разведки всех этих стран и смотрят друг за другом и пытаются получить информацию, забежал ли кто-нибудь вперед. И здесь ситуация вот какая. Появляется информация о том, что у нас в России эта вакцина уже разработана. Эта информация, вот если я не ошибаюсь, где-то на прошлой неделе появилась впервые. И о том, что идет 3-й этап клинических испытаний там, на добровольцах. То есть скоро эта вакцина уже поступит в действие. А у британцев там еще конь не валялся. И, значит, британцы решили провести, видимо, операцию на упреждение. Они уже сейчас заявили о том, что кто-то пытался взломать сервера британских и канадских компаний, которые занимаются разработкой этой вакцины, какие-то группы хакеров, которые оставили определенные следы, и, скорее всего, это русские хакеры. То есть что-то они, видимо, взломали, что-то украли, но это не точно. Вот это вот и так, есть информационная прививка.
А парламент при чем здесь?
Если завтра появится у нас в России заявление о том, что у нас есть вакцина, британцы скажут, ничего подобного, это русские изобрели. Нет, это они у нас украли. Что касается парламента и заявления МИДа. Вот обратите внимание, что МИД Великобритании на самом деле, вот если посмотреть его формулировки, он от этой истории дистанцируется. То есть он не спешит подтверждать о том, что это да, это русские. Вот, они как-то так очень соскользнули с этой темы. А что касается парламента, то у них сейчас идет избирательная кампания, и в этой избирательной кампании сумбур, во-первых, это стихия любых выборов, в том числе Великобритании. А во-вторых, там смешались кони-люди. Вот жестко идет противостояние между Корбином и Борисом нашим, Джонсоном, и там любые аргументы и слухи, домыслы, они идут в ход.
Борисом нашим Джонсоном, я бы отметил здесь ключевую фразу. Слушайте, Андрей Викторович, ну а может быть правда наши хакеры и наша разведка, наши спецслужбы настолько крутые, что и вот все, что нам говорят там американцы, британцы, и это чистая правда. Может, правда мы Трампа поставили? Может быть, правда мы выбрали Бориса Джонсона? Может быть, правда мы там всех поимели уже и просто играемся в большие геополитические игры?
Ну, я не исключаю то, что первая часть вашего утверждения, а именно то, что наша разведка крута, это правда.
Да, здесь,
я не исключаю, хотя к нашей разведке, вот лично у меня есть определенные вопросы к профессиональному уровню. Но, тем не менее, в целом, вполне возможно, так оно и есть. Что касается того, завербовали мы Трампа или нет. Ну, вот смотрите, судя по поведению Трампа, кстати говоря, и Бориса Джонсона тоже, есть такой вид вербовки, который предполагает использование агента в темную, то есть без получения от него расписок. Вот, и агент выполняет задания иностранных спецслужб, в общем, даже и не отдавая себе до конца отчет, что он находится в отношениях конфиденциального сотрудничества. В этом отношении и Трамп, будучи импульсивным, сумбурным человеком настроения, и Джонсон, который примерно такой же, и склонность к популизму, это все такие качества, которые говорят о вербовочной уязвимости. Использовать ими их довольно просто, управлять этими людьми тоже просто, потому что на любой стимул они отвечают бурной, реактивной реакцией.
Ох, как вы красиво говорите просто.
Что на Трампа дело есть.
Вербовочная уязвимость. Какая красота. Но согласитесь, Андрей Викторович, что хотя бы позитивный тренд наблюдается в том, что раньше мы ядерную бомбу наперегонки изобретали, а теперь вакцину от коронавируса.
Ну, как сказать... Является ли это позитивным трендом? Скорее можно сказать о том, что мало что поменялось. Потому что как была космическая гонка когда-то, как была ядерная гонка тоже когда-то, так теперь вот эта гонка воспроизводится в форме битвы за вакцину. Ставки ниже существенно, потому что это все-таки не ядерная бомба на кону и не полет на Луну. Но, тем не менее, вот по почерку, по стилю,
Я имею в виду, для человечества здесь хотя бы немножко поменьше вреда, нет?
Ну,
но это тоже, как понятно. Сказать, потому что появление ядерного оружия привело к возникновению ядерного паритета.
Это правда, Андрей Викторович.
Бомб. Да. А к чему приведет вакцина, кто знает.
Будем воевать за вакцину. Да, Андрей Викторович, спасибо большое. Андрей Манойло, профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук, бывший сотрудник спецслужб. Что я хочу здесь добавить? Всем мир и российские спецслужбы.
Но вы же взрослые люди. А говорите, как персонажи Тарантино.
В левой руке сникер.
Марс, мой пиар-менеджер Карл Маркс капитал.
Комсомольская правда. Радио поколения Ляписа Трубецкого. Коридоры власти.
Вспоминая нашу ведущую Арину Шарапову, хочется сказать так. Тук-тук-тук. Здравствуйте, Александр Гамов. Александр Петрович, здрасте.
Привет.
Политический обозреватель «Комсомольской правды» с нами на связи.
Хочется сказать, не заперто, проходите.
Да.
Спасибо.
Александр Петрович, Владимир Владимирович собирался в Крым.
Да.
Но вот, так туда и не отправился. Очень, очень симптоматично, что я сегодняшнее утро посвятил как раз чтению записок человека, который...
Отдыхающего.
Да, записка отдыхающего, который сказал, что в Крым я больше не ногой, но если вы хотите получить хоть какое-то удовольствие, то вот вам советы. Да, ну и там про карточки, там про сервис и все остальное. Так почему Путин в Крым не поехал? Потому что там телефон в роуминге? Или потому что там банковские карты не принимают?
Я думал сначала, что ты прочитал Геннадия Онищенко, который все цитируют и вчера, и сегодня.
Он его мы тоже прочитали, да. Мы тоже предложили ему в нашей климатической зоне вместе с нами отдохнуть под дождиком.
Понятно. Вот. Значит, у меня, если честно, ребят, у меня тоже была такая мысль, значит, ну там такая интересная поездка, закладка боевых кораблей для ВМФ России. Через воскресенье у нас праздник военно-морского флота. Вот. И Путин там должен был в Керчи, значит, присутствовать при этом событии. И параллельно там телевизионные мосты с Севмашем. То есть вот все это так грандиозно. И у меня было такое вот какое-то ощущение, ну зачем отменять, или вернее переносить на понедельник, да, давайте, вот что здесь такого срочного в Москве. А потом, когда я уже познакомился с материалами бюджетного, так называемого, совещания президента с членами правительства, а там были все, вплоть до начальника генерального штаба, вот, у меня сразу вот это вот сомнения отпали. Почему? Потому что мне кажется, что Владимир Владимирович не терпелось сообщить, во-первых, нам о чем? О том, что экономическая активность в России постепенно восстанавливается. Вот так вот прямо он еще пока не говорил. Потом президент подвел итоги вот этого периода очень сложного. Я имею в виду, значит, март, февраль, апрель. Вот. И вот там такие оценки, что в апреле, в период объявленных нерабочих дней, ВВП России сократилось на 12%. Это серьезно. Что касается мая, то снижение составило 10,9%. Это тоже серьезно. И вот еще меня что... значит, тронуло то, что мы видим, как восстанавливается потребительский спрос сегодня, как в июне-июле объем закупок товаров и услуг, эта цифра тоже еще пока не называлась, ребят, превышает докризисный уровень февраля, там, по-моему, около 4%. Ну, вот, вернее, не там, а здесь уже 3,8%. Это тоже, в общем, нормально, то, что вот люди стали... покупать. О проблемах очень остро говорилось. Вообще это совещание было посвящено бюджету 2021 года. И там, собственно, Путин поставил вот такие вот акценты.
Александр Петрович, что-то так рано, еще полгода до 21-го.
А это всегда, Валя, всегда летом президент, а потом и Дума уже заботится. Это раньше было, год при Ельцине, год идет, допустим, там, 98-й, и только там в январе-феврале бюджет утверждает, а мы все заранее сейчас. Так вот.
Слушайте, да-да-да, а вот меня волнует, никто там, в соцсетях же все время ходят сейчас ужастики и слухи, что будет вторая волна кризиса, что нас в сентябре опять закроют, и вот это все наши достижения, там, восстановление экономики, повышение потребительского спроса, опять все схлопнется. Об этом пока в Кремле ничего не говорят? Про вторую волну, про сентябрь?
Нет, в Кремле думают обо всем и любые варианты отслеживают. У меня вообще ощущение, что в Кремле во многом была спрогнозирована ситуация, в которой мы оказались Я вот делал несколько интервью с Анной Юрьевной Поповой, с главным санитарным врачом России. И у меня вообще сложилось тогда ощущение, что мы, в общем, вот превентивные меры принимали, когда и границу с Китаем закрывали, вы помните, в феврале, и потом рейсы отменяли. То есть вот почему Россия все-таки, вот я стучу по деревяшке, по голове, вот, почему Россия все-таки вот, ну, малой кровью, что ли, вышла из этого положения, потому что мы прогнозировали заранее вот эти вот все страшные, в общем, события. Вот, они, конечно, страшные, но, видите, страна живет, страна сегодня даже бросилась отдыхать, и все будет зависеть тут от того, где мы будем отдыхать. Давайте, вот вы где будете отдыхать, скажите.
Я с апреля сижу в самоизоляции на дальней даче, до сих пор не выбралась.
Молодец. Вот, такая цифра впервые прозвучала тоже, что на сегодняшний день в службах занятости зарегистрировано около 3 миллионов человек. То есть безработных. Вот. Ну, не знаю, много это мало. Мне кажется, что это все равно много, и президент. Почему-то такая, что президент так думает. Он там, в общем-то, делает такую оговорку, что да, понятно, когда мы упростили получение пособия по безработице, когда увеличили сумму, то все, в общем-то, кто раньше не обращался в эти службы, все бросились. Но все равно это говорит о том, что проблема очень серьезная. И Путин вчера потребовал обратить внимание очень серьезно и остро на те решения, которые раньше принимались. Вот, например, указ президента, он сказал, от 7 мая 2012 года, 604-й, Путин все знает, какой номер даже. Так вот, он напомнил, что там прописано...
Александр Петрович, этот номер знает только два человека в стране, Путин и вы.
Нет, теперь и вы, сутый.
А мы уже забыли.
Да, о поддержании денежного довольствия военнослужащих и, значит, не ниже уровня оплаты труда работников организаций, ведущих отраслей экономики. И Путин сказал, что вот в качестве примера это, он это привел, он сказал, что нужно иметь в виду, что те предыдущие планы в жизненно важных отраслях должны не просто иметься в виду, они должны, все вот эти планы должны исполняться. Именно такой подход должен учитываться нами в будущей работе. А теперь эпиграф. Эпиграф вот...
Еще эпиграф будет, так.
Да, да, вот Путин сказал, решения, о которых я сейчас сказал, не просто должны быть где-то у нас там зафиксированы и забыты в связи с теми проблемами, которые произошли. Эти решения должны исполняться, и мы должны иметь в виду, что в связи с принятием Конституции, вот эпиграф, конечно, граждане приняли эти решения по Конституции нашей страны, мы должны учитывать их настроение, учитывать конкретном преломлении на 3-летний бюджетный период, даже на 3 года. Он должен соответствовать духу и букве обновленной Конституции, запросам. Вот эпиграф, я думаю, что...
Как всегда, не поспоришь, Александр Петрович. Александр Гамов, политический обозреватель «Комсомольской правды», был с нами. Вот.
Спасибо, и мы остаемся верными слушателями радио «Комсомольская правда», потому что передаем эфир нашим коллегам, а сами желаем вам хороших выходных и нескучной пятницы.
Да, и в понедельник обязательно мы с вами здесь встретимся, вот на этом самом месте, на волнах радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов и Тутта Ларсен. До встречи.
Счастливо.
Но вы же взрослые люди. Пора уже серьезными делами заняться.
Тебе повезло.
«Комсомольская правда». Радио поколения «Мумий-тролля».